Здравствуйте, дорогие телезрители. Где граница между необходимым и лишним роскошью? Собственно, вопрос предельно прост. Да, богатым быть хорошо, но в какой степени и насколько это душеполезно? Отец Яков Кротов, несколько слов на эту тему.
Господь Иисус родился в очень развитой цивилизации. На ее окраине, в глухой дыре. Однако, например, когда вы заходите в магазин и покупаете книжку, в магазине Библейского общества в Москве тоже есть, она переводная, очень хорошо. «Повседневная жизнь Палестины во времена Иисуса Христа». И вы там не увидите того, что увидите в музее Библии или в музее Метрополитен. В Иерусалиме, например, нашли ложечку, серебряная ручка. Из горного хрусталя сделанная, собственно, сама вот лжица. Она и сейчас красиво, изящно смотрится. Это великолепное ювелирное произведение. Она и сейчас дорого бы стоила в оригинале. Я вас уверяю, вот в Икее продают вилки под перламутр. Они стоят, наверное, там порядка $5. Я видел однажды в продаже те вилки, которым подражают эти. Они стоили каждые $500. У нас сервиз, я люблю такой, цветочек как-то купили. Он весь стоил, по-моему, 1004, то есть $60. А потом я увидел однажды сервиз, который китайцы скопировали. Китайцы создали фарфоры, они имеют право. Так тот сервиз стоил несколько тысяч долларов, то есть стоимость в десятки раз больше. Значит, огромный перепад был, и никакого налога на роскошь не было. Конечно, нет. Наоборот, хвастались, тратили на пиры миллионы сестерцев. Это то, на что могла прожить вся еврейская земля в течение, может быть, нескольких дней. Нигде в Евангелии, однако, нету обличения потребительства и роскоши. Единственное, может показаться, там Господь говорит, что вы, фарисеи, книжники, любите увеличивать воскрили одежд своих и приветствую в собраниях. Речь идет вовсе не об избыточном потреблении, а речь идет о том, что у Талиса, у такого плата, были кисточки бахрома, и этой бахроме придали символическое значение. Оно и в Пятикниже отражено, что каждая кисть – это напоминание о заповеди Божией, о синайских заповедях и других. Поэтому эти кисти делали длинными, чтобы напоминание было такое, в глаза бы бросалось. Идешь попрелюбодействовать, и вдруг тебе кисть прямо бах, ты вспоминаешь и отворачиваешься. Все, не прелюбо сотвори, вовремя вспомнил. На одно другое место надо колокольчик вешать, как говорится в одном старом и не очень приличном анекдоте. Так вот, нету грани между избыточным и роскошным. И когда в древние времена описывалось счастье, рай, пир праведников. И в Апокалипсе, когда описывается роскошь. Почитайте описание Небесного Иерусалима. Все из драгоценных камней. За столом сидят праведники, и перед ними Левиафан, то есть морское чудище, как змей морской, который объемлет весь мировой океан. Его хватит на миллионы людей. От него отрезаешь по кусочку, а он тем временем опять растет. То есть это изобилие, это радость. Ничего плохого в том, чтобы вкусно поесть и выпить, нету. И на самом деле глубокая ошибка, что в раю не будет брака, любви, размножения. Господь сказал, что не будут жениться и разводиться. Но женить бы это одно. Адам на Еве тоже не женился с вашего разрешения. Но любили друг друга, и не было запрета на секс. Вовсе не в сексе суть грехопадения, а в гордыне, в отворачивании от Бога. А если у меня дети, а я про Бога помню, то чего же в этом греховного? Детям только от этого хорошо. Поэтому в самом по себе потребительстве ничего плохого нету, и никогда церковь, целенаправленно христианство, это дело не осуждало. Осуждалось, когда ты жируешь за счет других. Как в одном французском фильме, помнится, старом, Депардье, грабитель входит в какую-то квартиру с приятелем, тоже грабителем, смотрит и говорит: «Ого, какой ворс у ковра! Пахнет недоплаченными налогами!» Или, как говорили пророки, мзду наемничу удерживаете, то есть недоплачиваете батраку. Вот и все. И когда мы глядим на дворцы и читаем о суперяхтах и так далее, мы делаем один вывод – кому-то недоплатили. И мы хорошо знаем, кому. Поэтому критика потребительского общества – она вообще явление недавнее. Она возникла в эпоху романтизма, только в XIX веке, с христианством связана не была. И критика была в том духе, причем она началась ровно, когда началось изобилие, относительное изобилие. Но все-таки люди стали переселяться в города, пошла промышленная революция, появилась возможность покупать себе нормальную, ну, хорошую, как у господ, господскую одежду, ее так и называли. Люди стали дольше жить. Там в 20 веке появились отпуска, появились самолеты, люди стали ездить за границу, то, что было раньше доступно только высшей аристократии. И романтики критиковали вот это зарождающееся мещанство, филистерство, ну, Гофман прежде всего читаем, за то, что стали меньше думать о духе. Ну, это же вздор. Сами романтики тоже ведь были бюргеры, буржуа. Они тоже не в деревне, в хлеву сидели. Одно не мешает другому. Поэтому надо платить интеллигентам и интеллектуалам, они только лучше будут работать. Проблема совершенно в другом. Каждый сам для себя определяет, что избыточно. Вот скоро Великий пост, роскошью станет все, кроме попытки обратиться к Богу. Одинаково важно и для молодых, у которых впереди карьера, свершение, достижение. – И для зрелых, которые попробовали все это и как-то не очень чувствуют себя удобно, потому что не об этом мечтали. И для тех, кто уже вышел на пенсию. Вот. И все равно смысл оказывается где-то за горизонтом. Вот туда заглядываем. А так, как древние римляне говорили, в здоровом теле здоровый дух. И часто мы добавляем, мы, защитники христианства, что они говорили не совсем так. Они прибавляли: молитесь, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. А я скажу: делайте зарядку и вставайте за компьютера каждые 40 минут, чтобы, ну, просто чтобы сохранить здоровье подольше. И я скажу: потребляйте столько, чтобы были силы молиться, но не больше. И каждый сам за собой должен следить. С годами нам нужно меньше. Смотря с кем мы живем, нам нужно то больше, то меньше. Еда – это не только ведь в одиночку, мы с другим едим. И часто мы едим то, что мне не нравится, чтобы поддержать другого. Бывает такое. Главное – не пить с другим. Ни в коем случае. Наоборот, не пить и тем самым помогать другому не пить. А какую-нибудь пакость, типа цветной капусты или кальраби, вообще любой вареной капусты, ненавижу. Сырую – ничего, маринованную – ну, варить как можно, но пожарить хотя бы. Поэтому не надо налога на роскошь, я даже скажу так. Должен быть налог на доходы, и все. А уж на что человек тратит, пожалуйста. Должен ли быть этот налог прогрессивным? Я думаю, что да. Поэтому называется прогрессивный. Благодаря этому совершается прогресс. Шучу. И не завидовать. Мы недооцениваем вот этой заповеди Деколога. Не пожелай. Не надо думать, что роскошь сама по себе. Вещи, значит, очень много. Хороший шопинг – это настолько полезно для души, тела и вообще самочувствия, что просто, как говорят французы, пойдем полижем витрины. Ну, хотя бы посмотреть. Когда на улице темно, и вот это вот наше февральское безобразие, ну, как не сходить там в Икею, я в ГУМ хожу, там иногда бывают выставки, как музей. Ну, и я сравнительно недалеко живу. Вот. Это же майский день. Ну, куплю коробок спичек. Сегодня, оказывается, только блоки теперь продают. Ну, я это знал. Вот купил блок спичек. Шопинг. Потому что это иероглифы. Это знаки взаимоотношений с миром. Поэтому, пока живу, покупаю, потребляю, и не останавливайте меня. А лучше скажите, что давай, голубчик, посмотри, как там у других. Не нужно ли другому коробок спичек? Девочка, иди сюда, я тебе дам коробок спичек, продавай. Составишь себе состояние. Не надо бояться потребления и общества потребления. Эта критика сейчас популярна у многих церковных лидеров. Надо бояться общества истребления, военного, милитарного. Вот мы Сирию бомбим – это грех. Украину бомбим – это грех. А пойти в магазин купить роскошные туфли – да ходите вы, пожалуйста, только никого не бомбите. Всех благ.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Наши периодические встречи и беседы за прошедшие полтора года уже по истории Украины и истории церкви в Украине оказались в общем тренде всей страны, как сегодня выражаются. Оказывается, за это же время выпустили несколько интересных книжечек. Вот для детей, для старшеклассников. «История нашей церкви», «Браты Капрановы» издали, с элементами даже типа комикса, да. Вот. И дошли до ПЦУ и Томаса. Полная история нашей церкви с картинками для старшеклассников. Издана также для взрослых. Кто помнит, есть такой у нас священник, профессор Киево-Могилянской академии, отец Юрий Мыцик и его коллеги по Могилянке составили серьезную историю украинской церкви, тоже от древности до Томаса и ПЦУ. Несколько лет назад мы с вами уже касались этой темы, что есть в том числе и угрозы, которые в жизни верующих и в жизни нашей церкви существуют. В Москве разрабатывается концепция «Духовная миссия Третьего Рима». И эта миссия Третьего Рима, она включала в себя целую главу разработки, в том числе «Возвращение Украины в состав России. Стратегии реинтеграции. Каким способом можно интегрировать Украину обратно в состав России?» Стратегия первая. Реинтеграция Украины целиком в состав России с помощью грамотной русификации и построения единого русского мира. Первая стратегия так формулируется. Целый разделчик. Стратегия вторая. Реинтеграция Украины в состав России. Раздел Украины на две части. И по частям реинтеграция Украины в состав русского мира. Стратегия третья. Реинтеграция отдельными частями. Отдельно Крым, отдельно Донбасс, отдельно Новороссия. Методы реинтеграции. Обмен сферами влияния с основными геополитическими соперниками. Я не вмешиваюсь в дела Британии, но вы не вмешиваетесь в дела Украины, она в русле наших интересов России. Я почему об этом говорю? Потому что это 2005 год. И мы тогда думали, ну мало ли там что моделируют. Не дойдет же до реализации этих планов. А мы с вами точно по писанному сегодня видим, что дошло до реализации этих планов. Третье. Формирование в Украине единого промосковского движения. Вот. Чтобы Киев выглядел единым оранжевым болотом. Так написано. Чтобы люди не искали, где взять гонорар за их уличную активность. Дать им денег на уличную активность. Следующее. Систематическое, не только культурное, но экономическое освоение территории Украины. Высадить экономический десант. Искупать территорию Украины, землю по участкам. Использование ресурсов Русской Православной Церкви Московского Патриархата для реинтеграции Украины в состав России, развивая идею о Третьем Риме. 2005 год. Дальше. Политика создаваемых и управляемых конфликтов. Сами создаем конфликты внутри Украины и сами контролируем их развитие. Вся украинская незалежность – это временная игра в большую геополитику. И дальше введение двойного гражданства. Об этом тоже уже заговорили. Вот. Ну и установление и подтверждение режима экономической зависимости. Вообще-то Путин защитил диссертацию в Ленинградском университете. Тема диссертации называлась «Использование энергоносителей для геополитического влияния». Лет 20 назад. Поэтому, как видите, все логически устраивается во все эти схемы. Сотрудник по политтехнологии кремлевской команды Раппопорт Борис свидетельствовал в интервью, что в 2013 году в кабинете Суркова, помощника Путина, уже висела карта, где было напечатано «Крым в составе России». Ну а теперь вы тоже знаете и слышали, что медали за присоединение Крыма были отбиты еще до начала этих событий. И потом вручались готовые уже на ходу, для этого не надо было времени. А почему я так издалека начал этот наш разговор? Потому что нам следует немножко уточнить многие понятия. Например, в ходу стало понятие «русский мир». И наше участие в русском мире, или наше невхождение в русский мир, или затягивание кого-то в русский мир. Кто же ввел в оборот это понятие, словосочетание «русский мир»? И оказывается, в середине XIX века известный многим украинцам украинский деятель, переводчик Библии на украинскую мову Пантелеймон Куліш, автор книги «История Южной России», ну тогда так называли, Малороссия, Южной России, он ввел в оборот понятие «русский мир» в его текстах, в его трудах. Середина XIX века. Но тогда он поднимал по содержанию под русским миром жизнь населения Киевской Руси. И он не имел в виду даже там Северную Русь, Московскую, а имел в виду Киевскую Русь. И тогда национальному движению так называемого москвофильства такое смысловое наполнение понятия «русский мир» не мешало и не соперничало. И очень интересно, что до 17-го года оно могло употребляться в печати, в публицистике, и вроде бы никого не тревожило и никому не мешало. После 17-го года оно считалось почти устаревшим и забытым, и только в конце 1990-х годов был такой политтехнолог Петр Щедровицкий, Московский методологический кружок. И он заново в публицистику ввел понятие русского мира уже для того, чтобы консолидировать движение носителей русского языка, русскоязычных людей, живущих не только в Украине и в России, а и по всем бывшим странам так называемого СНГ, бывшего Советского Союза и так называемых соотечественников за рубежом. Я к чему это вспомнил? К тому, что иногда сами представители Украины порождают некоторые концепции и понятия, которые потом используются сначала нейтрально, а потом и во вред. И мы сами являемся иногда генераторами таких подобных идей.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Мы как-то уже подчеркивали с вами, что дух и буква не одно и то же, и вера в богооткровенное истинное не обязательно заключается в конкретные догматические формулы. Безусловно, о вере нужно говорить, писать. Без слов и буквы не обойтись. И объяснить ближнему, во что и как ты веруешь, без формулировок не получится. И, тем не менее, богооткровенную истину не втиснуть вполне ни в какие богословские формулы, даже самые адекватные и удачные. Более того, проходит время, меняется язык, образ мышления, и самые прекрасные догматические определения мутнеют, становятся непонятными, если не сказать неактуальными. 100% прав был Борис Михайлович Мелиоранский, выдающийся богослов XIX столетия, профессор догматического богословия, говоривший о том, что язык догматики с течением времени, с переменами мировоззренческих парадигм должен изменяться. Он настаивал на том, что каждое христианское поколение должно искать самый лучший, самый подходящий материал для выражения богооткровенной истины. И в этом смысле формулировка любого догмата в принципе условна. Плюс мы еще подчеркивали с вами, что практически все догматические формулы православия составлены на языке платоновской философии, которая уже давно вышла из употребления. Но попыток трансформировать застывшие догматические определения не происходит. Догматические формулы уже почти 1500 лет как застыли, окостенели, да и подсохли изрядно. Оно, конечно, может быть и к лучшему. Кто его знает, что нагородили и насочиняли бы за этот период? А процесс такого вот окаменения начался, как мы уже говорили с вами, в VI веке с подачи константинопольского патриарха Сергия. Да, он был человеком очень интересным, образованным, умным. Автор акафиста Божьей Матери, весьма часто исполняемого в наших храмах. Так вот, именно он стал озвучивать мысль, что, мол, пора все эти богословские изыски заканчивать. Мол, все, что надо было сказать, выражено, сформулировано, принято. И в дальнейшем нужно просто идти проторенной дорогой. Эта идея вскоре завладеет большинством церковных умов, и догматическое развитие в церкви замрет. Но об этом наш дальнейший разговор. А на тот момент Константинопольский патриарх, как мы отмечали с вами, был озабочен объединением монофилитов с диафилитами. Каким образом? Осторожными и вместе с тем хитрыми уловками. Неоднозначными суждениями, там, например, в споре «единое действие» имеется в виду божеское и человеческое во Христе, соблазняет и страшно звучит для некоторых, а два действия соблазняют многих. Мы уже говорили об этом. То есть оперирование такими неопределенными понятиями, как «некоторые», «многие» и так далее. Сам Сергий склонялся к монофилитству. Еще раз напомним, монофилиты настаивали на том, что во Христе одна воля, а дифилиты, то есть православные, убеждены, что в Богочеловеке Иисусе две воли – человеческая и божеская. Причем последняя не подавляет первую. Влияние Сергия было значительным, но не подавляющим. Скажем, убедить в монофилитстве латинский Запад было ему не под силу. Но он понимал, что обычно голос Запада прямо связан с авторитетом Папы. Поэтому Константинопольский патриарх старательно составляет письмо к папе Гонорию. И последний соглашается с догматикой Сергия. в свою очередь, на Востоке думают, что мнение Ганория и есть мнение всего православного Запада, что с Сергием вся Западная Церковь согласна. На деле было, конечно, не так. Поддержку он имел лишь от папы Ганория, которого он не то чтобы перехитрил, но смог привлечь на свою сторону. Плюс к этому, не будем забывать, государство в лице императора Ираклия делало все, чтобы прекратить конфликт между монофилитами и диафилитами. Ну, вы помните, что Ираклий величайшим достижением своего правления почитал восстановление общения между этими двумя партиями, когда была совершена совместная литургия. А противники этого союза унии считались врагами и церкви, и государства. Потом мы увидим, как монаха Максима будут осуждать за то, что он не хочет содействовать миру между римлянами и греками. Добавим к этому, в 637-м умирает Сафроний, противник объединения. А следовательно, можно было подвести, так сказать, некоторый итог, чем и воспользовался император Ираклий. В 638 году он обнародует изложение веры, по-гречески «экфезис тис пистиос». Этот текст и будет известен в церковной истории как «экфезис императора Ираклия». Вот всего лишь одна фраза из этого документа. «Совершенно нечестиво признавать во Христе двух противоположно хотящих». Понятно, какая тут натяжка. Мол, два волеизъявляющих или хотящих непременно будут желать противоположного. Вовсе не обязательно. В связи с этим можно вспомнить Севира Антиохийского. Он говорил, что мысленно мы можем различать две воли, но если они абсолютно согласны одна с другой, то по действию это все одно, что одна воля, то есть две воли, но единым сердцем, едиными устами. И здесь на самом деле мы упираемся в тупик. Как различить действие двух согласных воль с действием одной воли? Надо сказать, что на Западе экфезис Ираклия встретили с протестом, особенно после смерти папы Ганория. И на Востоке экфезис не очень работал, потому что на Западе он вызвал смуту. А далее, сразу же после обнародования экфезиса, умирает в 638 году патриарх Сергий, а через три года, в 641-м, уходит из жизни и император Ираклий. То есть люди, изо всех сил пытавшиеся правдами и неправдами уврачевать церковный раскол. Умирает и поддерживающий, в том числе и эти стремления, монофилитскую тему, папа Ганорий. Но и дело неспешно идет вроде как к торжеству православия, то есть дифилитству. Оно вроде хорошо, но слишком велики потери. С тех времен и до сих пор церковь разделена по этому признаку. Миллионы христиан молитвенно не общаются друг с другом по причине этого разногласия. Христологической тонкости, в которой мало кто разбирается. Выиграла этим церковь или проиграла, узнаем уже на том свете. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.